Я вас сразу хочу сейчас познакомить с нашим гостем. Это Мустафа Саид Аметов, руководитель проекта Организации Объединенных Наций. Проект, который называется «Экономическое восстановление Донбасса». Здравствуйте.
Добрый день.
Ну и для начала, я думаю, для старта нужно, чтобы несколько слов вы рассказали, чем именно конкретно занимается проект и в каких районах на востоке нашей страны вы работаете.
Спасибо большое. Наш проект «Экономическое и социальное восстановление Донбасса», он сосредоточен на поддержке наиболее пострадавших регионов Украины. Это Донецкая и Луганская область. Мы работаем на территориях, подконтрольных правительству Украины. И занимаемся в основном тремя вещами. Значит, первый большой компонент проекта — это восстановление физической инфраструктуры. Это все, что касается транспортной инфраструктуры, энергетической.
То есть и дороги восстанавливаете?
Не дороги, мосты. Также элементы системы водоснабжения, поскольку эта проблема является одной из самых насущных для региона. Второй большой компонент — это все, что связано с помощью в получении постоянных источников дохода людям. Это поддержка занятости и самозанятости. И третий большой компонент, мы часто говорим о людях, о внутренне перемещенных лицах, но у нас есть также внутренне перемещенные институции. Это и органы власти, и также другие элементы, важные элементы институциональной инфраструктуры, которые также требуют поддержки на данном непростом этапе. И этому посвящен третий компонент нашего проекта.
Оказывается, к нам в студию пришел человек, которому как раз и надо задать тот вопрос, который я собирался задать. Просто не был уверен, что именно ему. Но раз речь пошла о мостах. Я вспомнил высказывание народного депутата Алексея Рябчина, он сам родом из Донецка, о том, что для него символом того, что центральная власть не особенно печется о проблемах Донбасса, является мост около Славянска. Кстати, уже сколько? Два года. Вместо моста, остатки которого еще есть, я вот недавно там проезжал, видел, понтонный мост. Это ваша ответственность, ответственность центральной власти или ответственность Донецкой областной военно-гражданской администрации?
Ну, про данный конкретный мост, к сожалению, не могу сказать, поскольку у нас есть определенная система отбора. Данный мост, к сожалению, не попал в список объектов, которые будут восстанавливаться.
Тогда о системе отбора, пожалуйста.
Система отбора, ну, начиналась в прошлом году, поскольку проект действует уже год. Он задумывался как проект быстрого реагирования, был рассчитан на 12 месяцев. Уже в процессе реализации мы поняли, что действительно для некоторых объектов инфраструктуры 12 месяцев, учитывая весь цикл от разработки технической документации до собственного строительства, недостаточно. Он немножко продлен, он сейчас до конца августа этого года будет финализирован. Вот. Процедура отбора была следующей. Мы собирали информацию на тот момент доступную, это год назад было, о тех объектах инфраструктуры, которые считают приоритетные как органы власти, местные общины, некоторые министерства, которые непосредственно отвечают за это. И дальше мы делали отбор по серии критериев. Естественно, они должны были попадать по срокам, по бюджетам, в те ресурсы, которые у нас были. Но также мы обращали отдельное внимание на такие показатели, как количество людей, которые получат от этого выгоду.
Вот вы о сроках уже сказали, а бюджеты?
Бюджеты. В целом проект, бюджет проекта 5 миллионов долларов.
И это на этот год, да?
Это всего. Это всего, но проект был рассчитан изначально на год, он в итоге будет где-то полтора года длиться. Вот. Но конкретно на компонент инфраструктуры это порядка 1.7 миллиона долларов. Это учитывая все и строительство, и проектирование, и сопутствующие услуги.
Мустафа Саид Аметов, руководитель проекта «Экономическое и социальное восстановление Донбасса». Этот проект осуществляет программа развития ООН в Украине в студии Громадского радио в программе «Киев-Донбасс». Все, что вы сейчас услышали, может быть, чего-то недослышали, захотите убедиться, что услышали правильно, уже в скорости на нашем сайте громадскийрадио.орг. Насколько вот вы, когда рассматриваете заявки, насколько для вас важно, мы поняли, что это одновременно, так сказать, и мнение властей, и мнение общин, и мнение определенных министерств, да, но кто здесь главный?
В принципе, высшим органом управления международными проектами является совет проекта. Мы, как специалисты, на своем уровне готовим. У нас, естественно, есть информация, есть анализ, есть предложение. Но в любом случае совет проекта принимает решение. А в совет проекта входят как доноры, так и областные администрации, которые непосредственно на местах отвечают за реализацию. За реализацию политики, так и некоторые министерства, то есть таким коллегиальным, ну и мы, естественно, как имплементирующая организация, мы тоже там присутствуем, то есть таким коллегиальным решением, способом принимаются решения.
Но на кого они больше обращают внимание, этот совет? На мнение властей или на мнение общины? Ведь эти мнения часто не совпадают. Я бываю там, я знаю.
Но на самом деле, как правило, удается прийти к консенсусу, поскольку все решения проработаны, проанализированы, и когда есть хорошее рациональное обоснование, почему следует делать, восстанавливать один объект, и почему он является более приоритетным по сравнению к другим, то, естественно, в таких случаях, когда есть сильные рациональные аргументы, решение принимается единогласно.
Мустафа, скажите, вот вы назвали сумму сейчас в 5 миллионов долларов на проект, да, по восстановлению инфраструктуры. Куда идут эти деньги? Да? И кто является подрядчиками? Можно ли сделать вывод, что люди, которые живут прямо там на Донбассе, да, они получают рабочие места, потому что ну, кому-то нужно там, делать бетон, да, кому-то нужно это все укладывать. То есть рабочие вы берете прямо из местного населения или туда приезжает, скажем, иностранная компания, которая под ключ все строит?
Спасибо за вопрос. Я сказал о сумме, но я забыл уточнить источник. То есть донор в данном случае. Донором в данном случае является правительство Японии. И с этим связана отдельная такая трогательная история. Если вы меня позже спросите, буду
очень
благодарен.
Очень хочется, да, очень да. интересно. Да.
Но сейчас по сути вопроса. Значит, и как я уже сказал, у нас есть несколько компонентов. Инфраструктура только один из таких компонентов. Есть и другие, там есть свои подрядчики. Это общественные организации, например, которые... То, что касается инфраструктуры, на нашем жаргоне называется... тяжелая часть, hard part, да? То, что касается развития человеческого потенциала, это soft part, да? Мягкая часть. Но и там у нас есть подрядчики, естественно, в том числе и местные компании, и местные организации участвуют в наших тендерах, выигрывают тендеры, соответственно, предоставляют нам услуги, строительные работы выполняют. Мы отдельно ведем статистику. У нас сейчас всего 10 объектов в работе, да, из них 5 уже закончено, 5 еще в работе, и по тем, которые уже закончены, мы берем полную статистику у подрядчика, сколько они на это время трудоустроили местного населения, как местного населения, так и внутренне перемещенных лиц. Так вот, на сегодняшний день уже порядка 290 человек получили таким образом временные рабочие места. Но в рамках других компонентов они у нас получают не только временные рабочие места на тот период, пока мы работаем с ними как с подрядчиками, но некоторые из них создают уже и постоянные рабочие места. Это очень важно с точки зрения устойчивости
результата. Вот эти люди, которые получают временные пока что рабочие места, может быть, это не ваша компетенция, но тем не менее, ищут ли подрядчики людей, которые уже имеют нужную квалификацию, или они набирают людей, обучают их и дают им работу?
Ну, с учетом того, что у нас достаточно, если говорить по инфраструктуре, сжатые сроки строительства и есть сложные объекты, где сложные работы, требующие определенной узкой специализации и квалификации, то для таких работ, естественно, если есть специалисты на местах, используют, да. Если нет, их привозят из других регионов Украины, поскольку в данном случае качество определяет. Потому что если очень сложный, серьезный объект, безусловно. Там, где квалификация не является определяющей, естественно, стараются набрать на месте людей.
Да. Понятно. Которые благодаря этому еще и получают... практически возможность трудоустройства на будущее.
Да,
да, поскольку он не осваивает.
И, наверное, повысить свою квалификацию все-таки. Да, вот я в связи с этим хочу спросить, а кто контролирует качество работ? Потому что мы на своем горьком опыте знаем, что такое ремонт дорог в Украине. Угу. Да, когда засыпали, вроде бы яму ликвидировали, а она может появиться через месяц.
Угу. Контроль качества начинается сразу еще на этапе разработки технической документации проектов. Да? Тут у нас тройная проверка, я бы сказал. Идет проверка на техническом уровне качества документации. У нас есть международные эксперты, которым мы отправляем, чтобы они также просмотрели, насколько это хорошо разработанный проект, проектный дизайн. И также происходит проверка национальными экспертами, если речь идет о каких-то специфических объектах, как вот уже упоминавшиеся мосты. Это очень специфический объект, поэтому проходит тройную проверку еще на этапе разработки проектной документации. Далее уже в процессе строительства, естественно, присутствует технический надзор, специальная организация, которая осуществляет технический надзор. Естественно, та организация, которая разрабатывала проект, там, где инженеры под ним подписались, они осуществляют авторский надзор. Выезжают наши специалисты, наши инженеры ведут постоянно мониторинг работ, которые производятся. Это то, что касается инфраструктуры.
А вы сказали, ваши инженеры, это инженеры, которые работают в проекте Организации Объединенных Наций, правильно?
Да. Потому что есть еще инженеры...
Технические специалисты.
Настала пора рассказать трогательную историю о японцах.
Да. В свое время, когда беда пришла на японскую землю, была авария на Фукусиме, Украина, хотя и не является самой богатой, но не входит в число самых богатых стран в мире, одной из первых пришла на помощь. Оказали помощь Японии в то непростое время. И когда беда пришла на нашу землю, Япония была одной из стран, которые первыми откликнулись и предложили помощь. На сегодняшний день являются третьими по сумме вложений донорами, которые инвестируют в такие вот проекты технической помощи на Украине.
Вот оно как, делай добро, и оно обязательно вернется. Действительно трогательная история.
Да, и... Мустафа Сайтаметов, руководитель проекта «Экономическое и социальное восстановление Донбасса», программа развития ООН, сейчас в студии «Киев-Донбасс». Мы в основном говорили сейчас об экономике, хотя и социальные вопросы вот подняли насчет трудоустройства. А, пожалуйста, подробнее о социальном аспекте вашей работы.
Ну, одной из самых тяжелых проблем, с которыми мы сталкиваемся, это конечно, проблема трудоустройства. Проблема получения постоянного дохода как внутренне перемещенными лицами, так и местным населением, поскольку мы знаем, что проблемы в этой сфере, они являются суммой, так скажем, тех проблем, которые накапливались на протяжении достаточно долгого периода до конфликта. В период конфликта они, конечно же, усилились. И таким образом много людей осталось без постоянного источника дохода, а это критично для личности не только в материальном плане, но и в плане его личностного самовосприятия, поскольку, как показывают многие исследования, если человек в течение года не зарабатывает сам себе на жизнь, уже происходят некоторые изменения в психике. Поэтому критически важно было на ранней стадии дать как можно большему количеству людей способность зарабатывать и понимать, что они зарабатывают. И у нас здесь два основных подхода. Те люди, которые имеют способности к ведению бизнеса и могут быть самозаняты, работать на себя, дать им такую возможность как можно быстрее. Тем людям, которые все-таки видят себя как наемные работники, предоставить такую возможность найти там, где они могут либо по специальности трудоустроиться, либо переучиться и трудоустроиться как можно скорее.
С кем вы сотрудничаете на местах? Какие-то общественные организации, другие фонды? Вот, например, я знаю, ну, у нас постоянно бывают представители различных фондов и объединений, в том числе и внутренне временно перемещенных лиц и так далее. Есть такой фонд, называется «Восстанавливая Донбасс и Украину». Есть Всеукраинский координационный совет Донбасса. Что-то с этими имеете общего?
Мы работаем практически со всеми, кто присутствует на территории, и названы, не то что названы организации, вообще любые общественные организации и международные, которые действуют в той же сфере, попадают в поле нашего зрения. Но мы стараемся действовать таким образом, чтобы наши наши действия, мероприятия, проекты, они максимально дополняли то, что уже делается. Мы понимаем, какие ниши закрываем мы, чего еще не хватает, и там, где возможно привлечь общественные организации, в первую очередь местные, поскольку это тоже капитал. Мы понимаем, что если мы развиваем местные общественные организации, они остаются на месте, и они дальше будут этим заниматься. Мы работаем с общественными организациями, ну, естественно, международными фондами, международными организациями, как входящими в структуру, в большую семью ООН, так и не входящими, со всеми проектами мы сотрудничаем, но также и с государственными органами, безусловно, поскольку часто раздаются такие упреки со стороны различных, скажем так, деятелей, то, что государство украинское бездействует, власти бездействуют, а вот вы, международные организации, международные проекты, делаете так много, так хорошо,
так это же не упрек, это наоборот, вам похвала.
Мне в данном случае обидно
за державу.
За державу, да. Почему? Потому что если бы не их работа, не наших партнеров и в областных администрациях, местных органах власти, то нас бы там тоже не было.
Вы знаете, друзья, вот столько оптимизма нам в студию принес Мустафа Саид Аметов, руководитель проекта «Экономическое восстановление Донбасса» Организации Объединенных Наций. Экономическое и социальное, значит.
Ну да.
Будет
я,
так,
я тоже думал,
так будет
что
точнее.
Только, я тоже думал,
точнее
что только
сказать,
экономическое.
Да? Но... Вот социальный аспект. Вы сказали, такая интересная фраза у вас, дать возможность стать самозанятыми, дать возможность стать бизнесменами. Каким образом? Это системы кредитования, это помощь в написании бизнес-планов. Что для этого нужно тем людям, которые заинтересовались вашим проектом?
Ну, все, собственно, то, что вы назвали, да, безусловно. Мы в первую очередь хочу сказать, что когда мы начинали эту программу, мы не ожидали того успеха, который в итоге получился. Это программа малых грантов, которую мы осуществляем в сотрудничестве с еще одним проектом ПРООН.
Сразу же очень быстренько. Малый грант — это сколько в денежном?
До 10 тысяч долларов. Вот.
И кому вы их даете?
Мы даем наши целевые группы, я их уже неоднократно называл, это внутренне перемещенные лица, и это местное население Донецкой и Луганской областей. Вот. Почему? Я думал, да, то есть, поскольку есть определенная статистика, просто если человеку, ну, желающему заняться бизнесом, дать определенные возможности, есть такой механизм, например, бизнес-инкубаторы, да, где людей учат, дают возможность стать на ноги, и потом есть определенная статистика, сколько из этого получается успешного бизнеса. У нас, скажу сразу, у нас практически 100% результат.
Ничего себе у вас отбор.
Да, и, во-первых, конечно, отбор играет роль. Во-вторых, я анализирую эту ситуацию, для себя объясняю ее следующим образом. Поскольку люди, которые когда-то имели бизнес, но в результате конфликта, сложившихся обстоятельств, лишились каких-то материальных вещей, они потеряли материальный капитал. Но самое главное, то, что есть в их головах, в их, это их опыт, это их знания, это их связи. И поэтому этим людям очень легко восстановить свой бизнес, потому что, лишившись материального, они все равно сохраняют самое главное.
Какое сопротивление вам приходится преодолевать на местах?
Ну, в первую очередь, можно сказать, что сопротивление преодолели уже, поскольку главным тормозящим фактором было недоверие с самого начала. Когда мы... на самом деле, программа, о которой я рассказал, это программа малых грантов, это одна из многих программ, которые мы реализуем, грантовых, когда мы даем деньги на реализацию определенных инициатив, либо бизнес-планов, либо каких-то проектов. Вот, когда мы приходили с такими предложениями, очень многие группы инициативные, они относились с большим недоверием. Когда им говорили, что эти деньги даются на безвозвратной основе, это сразу встречало некое даже не только скептицизм, но и, скажем так, подозрительность. Mm-hmm. Вот. Все искали, где же, в чем же подвох. Когда программа заработала, когда пошли первые результаты, и когда, как говорится, сарафанное радио разнесло информацию, стало гораздо легче. И сегодня уже есть запрос, уже есть постоянные вопросы, когда уже следующие этапы, когда уже следующие...
А, ну так когда же следующие этапы?
Ну, часть мероприятий и не прекращалась, часть поддержки продолжается. Самое интересное, это программа малых грантов, по поводу которой все больше и больше вопросов поступает. Я скажу так, чтобы не привязываться к конкретным датам, это вопрос нескольких ближайших недель, когда будет объявлена новая волна. Сколько? Три волны таких вот грантов.
А вы не хотите предвосхищать сейчас, да?
Да, не хотел.
Господин Саитаметов, две истории, которые запомнились вам более всего. Причем одна история, где вы можете сказать, я, Мустафа Саитаметов, сделал бы так же, а вторая, я, Мустафа Саитаметов, так бы никогда не сделал. Но обе позитивные.
Это очень...
Ничего себе задачи Куликов ставят, правда?
Я
так экстраполирую на себя и думаю, что бы я рассказал в такой ситуации.
Отдуваться вам... Ты же не работаешь в программе развития.
Вот именно, да, отдуваться вам сейчас, пожалуйста. Да. Но мы выиграли несколько секунд, правда?
Да, ну достаточно это сложная задача, да. Если говорить о том, что бы мы сделали точно так же, это касается... предоставление нашей помощи в институциональном развитии организациям. Мы в прошлом году провели тоже специальную грантовую программу. Как я уже говорил, многие институции нуждаются в поддержке. Мы ее предоставили. Из 53 поступивших релевантных предложений мы отобрали 19 самых сильных и имплементировали таким образом... Те организации, которые поддерживают бизнес, получили возможность предоставлять еще больше услуг, еще больше качественных услуг для бизнеса, поддерживать. И сейчас, оборачиваясь назад, ты понимаешь, насколько мощной была эта поддержка и какие позитивные результаты там есть, что, наверное, я бы тут хотел просто еще больше сделать как раз в этом направлении и, скажем, развить этот успех.
А что не так?
Что не так, ну, наверное.
Что не так, но позитивно, извините, дополню. Да, да. Тут все намного хитрее звучит.
Да. Не так, но позитивно. Ну, знаете, вот всегда хочется большего. Когда мы говорим о программе грантов, малых грантов, вы спросили об их размере, сразу вот определенные ограничения сверху накладывают...
По бюджетам, да.
Сразу накладывают на нас определенные ограничения на типы бизнесов, которые мы можем поддержать и развить и так далее. Вот. Особенность региона такова, что в силу менталитета очень многие, когда им говорят бизнес в восточных регионах, начинают думать о реальном производстве, о реальном секторе развития настоящих средних предприятий. Вот. А для такого... Конечно, такого стартового капитала недостаточно. Поэтому, оглядываясь на те бизнесы, которые поддержаны, я бы, наверное, если бы была возможность и соответствующий ресурс, я бы все-таки сделал программу, которая могла бы покрыть по ресурсам вот этот сегмент среднего.
Побольше денег.
Побольше, но именно тем бизнесом, которые способны создать достаточно рабочих
мест. Друзья, я нарушу правила, я два в одном поставлю вопрос, просто для того, чтобы успеть. Так, во-первых, можно ли ожидать увеличения финансирования со стороны как Организации Объединенных Наций, так и правительств, которые помогают Украине? Вы вспоминали о правительстве Японии. И второе, какие же виды бизнеса на Донбассе развиваются сейчас?
Ну, по поводу того, ожидать ли нам больше, да, безусловно, к тому, что в прошлом году начиналось при поддержке правительства Японии, уже на сегодняшний день присоединилось правительство Чехии, правительство Польши, правительство Великобритании через DFID, такую организацию, и мы знаем, что другие доноры тоже изъявляют желание это поддерживать, видя этот успех. Это первый вопрос, второй был...
Второй вопрос по поводу того, какие бизнесы развиваются сейчас на Донбассе. Это традиционная торговля или, может быть, возникает что-то инновационное?
Это просто огромнейший спектр всего, начиная от ландшафтного дизайна, салонов, свадебных платьев, пекарен, производства продуктов питания, СТО, до реально производства такого, ну, среднего масштаба, промышленного производства, металлоконструкций, школы английского языка. И, то есть, это огромный спектр всего. Мы в свое время, в прошлом году, провели исследование специально и наметили 10 ниш перспективных с точки развития бизнеса. Но это ни в коем случае не ограничение. То есть фантазия в данном случае.
И, наверное, будет очень правильно сейчас обратиться к тем людям, которые нас слышат и которые проявили интерес к этому проекту. Куда им обращаться? Куда им, в какой форме эти бизнес-планы оформлять? И кому их передавать, отправлять?
Ну, на сайте, на официальном сайте, еще раз подчеркну, программа развития Организации Объединенных Наций, которую можно в поиске набрать просто «ПРООН Украина», и вы выходите на официальный сайт. Там размещается вся информация. Хочу особо обратить внимание, поскольку в последнее время появилась информация, что существуют фейковые сайты, которые,
они, не знаю, интересно, с тоже какой, раздают деньги,
с какой целью
они... А как же отличить?
Я еще раз говорю, UNDP, UNDP.org, это официальный сайт Организации Объединенных Наций. Там вся официальная информация из первых, скажем, уст, из первого источника. И вот там можно найти всю наиболее актуальную информацию.
А на нашем сайте громадскийрадио.org можно будет найти запись этой беседы с Мустафой Саитаметовым, руководителем проекта «Экономическое и социальное восстановление Донбасса» программы развития ООН.